новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Молчаливые протесты в Белоруссии, роль интернета в этих протестах, посещение президентом России Приморского края, решение Конституционного суда, разрешившего госслужащим критиковать и разоблачать свое начальство, освобождение из полуторалетнего плена в Афганистане двух французских журналистов. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В белорусских судах сегодня судят арестованных накануне участников так называемых акций молчаливого протеста. По сведениям правозащитников, в Минске были задержаны более 160 человек. Еще около сотни активистов попали в руки милиции в разных регионах страны. Кроме того, во время исполнения редакционных заданий были задержаны и избиты 13 журналистов белорусских и зарубежных СМИ. Рассказывает Игорь Корней.
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков обвинены по статье Кодекса об административных правонарушениях, мелкое хулиганство. Максимальные приговоры судьи выносили демократическим активистам. При этом некоторые процессы проходили в закрытом режиме. Так, Полина Курьянович и Юрий Бакур получили по 15 суток ареста. Евгений Шиманский – 14 суток. Алексей Остапенко приговорен к 10 суткам. Подавляющая часть задержанных будет вынуждена заплатить крупные денежные штрафы. По инициативе активистов интернет-сообщества «Революция через социальную сеть» с начала июня мирные акции протеста проходят каждую среду на главных площадях белорусских городов. Люди собираются вместе и время от времени аплодируют, выражая несогласие с политикой руководства страны. Во время акции 22 июня в разных городах Белоруссии было задержано около 1500 человек. 28 июня инициаторы кампании призвали власти прекратить провокации и не препятствовать выражению мирного протеста граждан. Однако силовики попытались сорвать злость на тех, кто, по их мнению, непосредственно виновен в распространении информации об акции на журналистах. Во время освещения акции в Минске задержаны корреспонденты «Радио Свобода», независимого телеканала «Белсат», агентств «Интерфакс Запад» и «Белопан», газет «Наша Нива», «Комсомольская правда Белоруссии», «Белгазета». Люди в штатском разбили видеокамеру телеоператору агентства «Ройтерс» Владимиру Костину и напали на корреспондента русской службы BBC Олега Болдырева. Среди пострадавших – журналисты из Эстонии и Латвии. Для оператора информационной компании «Белопан» Василия Семашко рабочий день закончился разбитой головой.
Снимал, как людей запихивают в автобус, а тем, кто запихивает, не нравилось, как их снимают. Толчки, удары, все из-под тишка, попытки повредить камеру. Если удары, то стараются сзади, по почкам, подсечки, подножки. Мерзость, короче. То, что всегда в обществе презираемо, так работают наши спецназеры. Геройства хватает только на тех, у кого заняты руки, и на малолеток.
Небывалое дело, но едва ли не впервые за журналистов вступилось внешнеполитическое ведомство. Официальный представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных напомнил правоохранительным органам, что права белорусских и аккредитованных иностранных журналистов гарантированы законом о средствах массовой информации. Соответствующий пункт закона дает журналистам право присутствовать на массовых мероприятиях, в местах общественно важных событий и передавать оттуда информацию. В свою очередь, организаторы кампании «Революция через социальные сети» обратились к представителям белорусской оппозиции поддержать их инициативу, конечной целью которой является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Основное предложение – полное объединение в одну кампанию до тех пор, пока мы не добьемся свержения Лукашенко, говорится в обращении. Крупнейшие демократические движения подписали соглашение, в котором сформулировали общие требования к властям. Первое из них – прекращение всех уголовных дел и отмена приговора по делу 19 декабря, в соответствии с которыми длительные сроки лишения свободы получили десятки активистов оппозиции, включая трех экс-кандидатов в президенты. Еще три бывшие президента на высший пост приговорены к условным срокам. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Об использовании интернета при организации протестного движения, о том, насколько широко он может мобилизовать белорусское общество, о параллелях между ролью интернета в волнениях в арабском мире и его ролью в выступлениях в Белоруссии, я поговорил с одним из координаторов сообщества «Революция через социальную сеть» Вячеславом Диановым. Последние волнения в арабском мире, они во многом организовывались и координировались через социальные сети, вообще через интернет. Это было как-то на горизонте вашем, когда вы организовывались свои акции?
Мы изучали все, что происходило там, однако у нас совершенно другая система, другая стратегия. Там интернет являлся ретранслятором действий политиков и активистов, а у нас интернет – это источник распространять информацию. Сейчас у нас одновременно получают от нас информацию 17 676 человек.
Вы считаете, это достаточно для того, чтобы организовать крупную акцию протеста? Насколько вы считаете, что это влиятельная сила?
Это именно сейчас, онлайн, именно в это время. За день люди меняются, и намного больше людей об этом узнают.
Ну, насколько? Просто чтобы понять, насколько вы можете оказаться влиятельными. Может идти речь о миллионах?
Я думаю, что в век информации и технологий, когда информация распространяется очень быстро, прогнозировать очень сложно. Я думаю, да, конечно. У нас большинство населения Беларуси пользуется интернетом. Главное донести до них эту идею. Как мы его донесем, это уже наш вопрос. Это задача, которая стоит перед нами. Я думаю, что вполне возможно.
А кто может быть лидером вот этого движения, выходящего из интернета?
Как показывает история, когда собирается очень много людей в одном и том же месте, то лидеры появляются из народа. Но в данном случае, на данном этапе, главным координатором является интернет. Люди ждут от интернета то, что будет в интернете, какое сообщение, куда идти и что делать, но никак не от политиков и так далее. Мы говорим полностью, расписываем тактику, как вести себя на улицах, а потом лидеры появятся, потому что люди начинают самоорганизовываться не там уже на площади, а когда приходят домой, в институты и так далее. Начинается самоорганизация постепенно. Мы этот процесс уже запустили, и оттуда появятся лидеры.
То есть это не те оппозиционные лидеры, которые известны сейчас?
Нет, они могут быть и теми же лидерами, которые оппозиционные сейчас. Все зависит от того, насколько те оппозиционные лидеры, которые сейчас поймут этот процесс, поймут, что на улице выходит народ в большинстве своем, а не активисты и так далее. Активисты тоже выходят, оппозиционные и так далее. Выходят все учителя там, и студенчество, и оппозиция. Но они должны понимать, что выходит уже совершенно другой электорат, который выходил до этого на их митинги.
Насколько в силах властей остановить распространение подобной информации в интернете?
Ну, у них есть разные варианты. Они, конечно же, могут закрыть ВКонтакте социальную сеть, но это, конечно, вряд ли они сделают, потому что ВКонтакте одно из самых больших и дорогих, можно сказать, соцмедиа для России, а Лукашенко от России ждет кредит. Это одно из условий, чтобы не присоединялись российские СМИ. Поэтому мы понимаем, что закрыть контакт вряд ли сможет как-то отвороться против нас техническим способом. Они уже пробовали, но им тоже сложно. Сильного влияния на нас это не оказывает.
Но вы находитесь в Польше. Это по причине связанной с тем, что вы проводите такие акции, или просто это совпадение?
А это не совпадение. Я участник событий 19 декабря в Минске на выборах. И после этих событий, через 5 дней, около моего дома был ОМОН, меня хотели задержать, пришлось выехать в Россию. Потом были допросы активистов, которые работали вместе со мной. И я понял по этим допросам, что меня хотят задержать, пришлось выехать в ЕС. А потом, когда люди стали выходить в СИЗО, они мне посоветовали: Слава, лучше не возвращайся, потому что будешь задержан. Поэтому решение было принято такое, находиться в Троеске, что вынужденное решение. Я бы с удовольствием был бы на родине.
Сегодня в Белоруссии суды над задержанными в ходе акции, которую проводила интернет-группа, одним из организаторов, которой вы являетесь. Каковы ваши дальнейшие планы, учитывая, что вот акции так встречают власти?
Мы будем более организованными, мы будем более мобилизированными. И будем стараться действовать на шаг вперед, чем власть.
Это был один из координаторов белорусского интернет-сообщества «Революции через социальную сеть» Вячеслав Дианов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госслужащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам. Такое решение принял Конституционный суд. Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, обвиненных в превышении власти. Поставки электроэнергии из России в Белоруссию до сих пор не возобновлены. Юрий Любимов объявил об окончательном решении уйти из Московского театра на Таганке. В Великобритании сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора. В Сирии в результате операции военных погибли 11 человек. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шара, и тема программы. Юрий Любимов покидает театр на Таганке. Владимир Путин и Дмитрий Медведев объезжают российскую провинцию. В Белоруссии вновь судят задержанных активистов оппозиции. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск» 20 часов по московскому времени. Президент России Дмитрий Медведев провел во Владивостоке совещание по вопросам подготовки к встрече стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он выразил тревогу в связи с неготовностью многих объектов для саммита. О поездке президента в Приморье мой коллега Андрей Шарый побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» во Владивостоке Мариной Лободой.
Вчера во Владивостоке должны были отключить воду на целые сутки. А вот в связи с визитом Дмитрия Медведева отключение перенесли на неделю. Это у нас подешевел бензин на заправках на 50 копеек. На въезде в город поселили новый газон. Есть минусы, их, конечно, тоже хватает. Это прежде всего традиционные пробки. Сегодня с утра они были на въезде и выезде в город. Это у нас одна дорога. Она и так вся перерыта, потому что идет там постоянная реконструкция, стройка мостов и надземных переходов.
В чем, собственно говоря, был смысл появления Дмитрия Медведева во Владивостоке за год до саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества?
В основном шел разговор о ходе стройки, о сроках сдачи объектов, о графиках, ну, чисто технические вопросы.
Один из основных проектов, насколько можно судить, связанный с проведением этого большого саммита, это коренная переустройка острова Русский, строительство моста континентальной части до этого острова. И не случайно сегодня президент побывал на этом острове вместе, насколько я понимаю, с журналистами, среди которых, Марина, были и вы.
Остров тоже готовили. Все строители, а в основном это узбеки, китайцы, турки, рабочих гастарбайтеров в основном убрали подальше от президента и его сопровождения. Их всех попрятали или в леса, или в один корпус. И контакта с рабочими, естественно, не было. Я думаю, одной из причин было то, что действительно очень неспокойно на стройке и регулярно вспыхивают всевозможные протесты. Забастовки бывают по поводу невыплат зарплат. На интернет-форуме профессиональных строителей они обсуждали эту ситуацию, нарисовали такую схему. От генподрядчика до субподрядчика идет очень-очень много посредников. Выстраивается пирамида субподрядчиков. И работает только последний субподрядчик, который и имеет технику, имеет рабочих. И вот до последнего субподрядчика доходит очень небольшая сумма денег. Поэтому очень часто бывает, что платить рабочим буквально ничем. Я полгода не была на острове Русском и сама удивилась, как быстро там все строится. Уже вырисовываются все силуэты будущего университетского кампуса. Вот эти корпуса чем-то напомнили китайский город Цифунхэ. Вот прозвучало где-то, что чуть-чуть восточный колорит. Китайский город Цифунхэ, это на границе с Приморским краем, там в последнее время очень бурное строительство, в основном торговых центров. Строят по очень быстрой технологии. Это железо и стекло. И вот примерно тот же самый колорит на острове чем-то напомнило хорошие торговые центры.
А мост начали уже строить, Марина?
У нас целых два моста строят. Один мост в городе, это через бухту Золотой Рог, и один мост на остров Русский. Первоначальник собирались сдавать в конце этого года. Сейчас сроки все относятся уже на 2012 год. Сегодня об этом на совещании президента шел разговор. Главный мост на остров Русский, он будет сдаваться в июле 2012-го. Второй мост через бухту Золотой Рог обещают сдать в мае 2012 года. И отставание на мосту через Золотой Рог около года, а вот отставание на мосту. На остров Русский его нет, но исполнение графика идет день в день. То есть нет никакого запаса на форс-мажор. Где-где на Дальнем Востоке форс-мажор всегда может быть. У нас впереди еще сезон тайфунов. У нас туман очень сильный. Уверенности и в этой дате, что будет летом будущего года мост, ну, это надо быть очень смелым человеком, чтобы заверять, что все будет окей.
Обычно приезд высокопоставленного политика в такие большие провинциальные центры сопровождается какими-то орг-выводами, особенно сейчас накануне президентской кампании.
В адрес регионального руководства публично плохого не было сказано. В основном шел разговор о министерствах, об их ответственности. И вот здесь досталось министру Сердюкову по поводу передачи земель военных. Эта проблема, я так полагаю, чисто бюрократическая. Сердюкову было указано, что в двухнедельный срок он обязан прибыть во Владивосток, порешать все эти проблемы здесь. Город и основные стройки Дмитрий Медведев осматривал с вертолета. А с вертолета это действительно, наверное, грандиозное зрелище. Я вам скажу, весь город перерыт. Другое дело, что жить в этой кипучей буче не очень удобно. Но это, я думаю, Владивосток переживет.
Продолжаем программу «Время свободы». Конституционный суд России разрешил государственным служащим критиковать своих начальников и рассказывать об их незаконной деятельности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Главным вопросом, на который должен был ответить Конституционный суд, может ли государственный служащий выступать с публичной критикой своего начальства. Поводом стали жалобы Алексея Мумолина и Любови Кондратьевой. Когда Алексей Мумолин посредством видеообращения в интернете выступил с критикой работы автозаводского РУВД города Тольятти, где он работал старшим участковым, его обвинили в нарушении закона о милиции и объявили о неполном служебном соответствии. Он продолжал критику в местной газете и даже вышел на одиночный пикет, после чего был уволен. Любовь Кондратьева, главный налоговый инспектор Федеральной налоговой службы России по Центральному федеральному округу, тоже была уволена со службы после критических высказываний по одному из телеканалов в адрес своего ведомства. Заявители сочли, что оспоренные ими нормы закона противоречат Конституции России, гарантирующей всем свободу слова. Конституционный суд встал на сторону заявителя, разъяснив, что хотя госорганы имеют право ограничить своих служащих в высказываниях, выходящих за рамки их обязанностей, но эти ограничения не должны быть чрезмерными. Суд признал неконституционными не сами нормы закона, а их общепринятое толкование, поясняет судья-докладчик Юрий Руткин.
Мы сказали, что они по своему конституционному правому смыслу не противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку не устанавливают абсолютного запрета на публичное высказывание суждения оценки государственного гражданского служащего и предполагают при оценке этих высказываний, суждений учитывать мотивы, побудившие государственного служащего к публичному высказыванию, общественную значимость его публичного высказывания, также иные факторы, тот вред, который он предотвратил в результате данного высказывания.
А не получится ли, что те начальники, которых критикуют, будут сами оценивать эти факторы?
Нет, мы сказали, что должен это оценивать орган по рассмотрению служебного спора, куда обратиться государственный гражданский случай с защитой прав, если его объявлен будет выговор, либо непосредственно в суд. Тем более мы сказали, что вот такое публичное высказывание суждения и оценка ведь не влечет автоматического прекращения служебного контракта с данным служащим.
То есть, если госслужащий вскрывает реальные недостатки ради пользы дела, то на такую критику он в исключительных случаях имеет право. Конституционный суд постановил также, что правоприменительные решения, принятые в отношении Мумолина и Кондратьевой, должны быть пересмотрены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама дал первую за несколько месяцев пресс-конференцию, которая отличалась его демонстративными атаками на оппонентов. Рассказывает Алан Давыдов.
Центральным пунктом первой за последние три месяца полноформатной пресс-конференции Обамы стала экономика. Точнее, безуспешные пока переговоры администрации и демократов-законодателей с лидерами республиканцев в Конгрессе о необходимости поднять истекающий 2 августа лимит федеральных долгов, который не позволит правительству оплачивать все государственные расходы. В обмен на свои голоса республиканцы требуют долгосрочных мер по сокращению бюджетного дефицита, главным образом за счет неприемлемого для демократов глубокого сокращения расходов на государственные программы, в то время как Обама настаивает на увеличении налоговых поступлений, которому противятся республиканцы. Пытаясь парировать критику со стороны республиканцев, Обама также сказал, что хочет сохранить нынешние налоговые льготы для среднего класса при условии прекращения этих льгот для самых состоятельных налогоплательщиков. Я предлагаю отменить налоговые послабления для миллионеров и миллиардеров, для нефтяных компаний, хеджевых фондов, а также для владельцев корпоративных реактивных самолетов. Не думаю, что это очень уж радикальная мера. Полагаю, что большинство американцев согласятся с ней. Незадолго до пресс-конференции Международный валютный фонд публично призвал членов Конгресса поднять лимит государственного долга Соединенных Штатов, составляющий сейчас 14 триллионов 300 миллиардов долларов, и предупредил, что в противном случае может произойти резкое повышение процентных ставок, которое тяжело ударит по экономике и мировым финансовым рынкам. «Я не хочу кого-либо запугивать», — сказал Обама, — «но никто не знает, как поведут себя рынки и инвесторы». Если правительство Соединенных Штатов впервые в истории не сможет платить по счетам и объявит дефолт, тогда последствия для американской экономики будут существенными и непредсказуемыми. Ничего хорошего это не сулит. Он выразил убеждение, что республиканцы и демократы в ходе длительной дискуссии уже очертили в общем виде взаимоприемлемую концепцию сокращения бюджетного дефицита, позволяющую им максимально сгладить противоречия в подходах.
Атакующий стиль президента Обамы на первой за несколько месяцев пресс-конференции вызвал резкую реакцию республиканцев, которые отвергли его предложение о подъеме налогов, и удивление комментаторов тем, что президент решил демонстративно обрушиться с критикой на оппонентов, в то время как ему необходима кооперация со стороны республиканцев. Эти и другие аспекты заявлений президента я обсудил с Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института. Профессор, во время пресс-конференции президент Обама впервые, что называется, поставил вопрос ребром, открыто заявив, что без подъема налогов невозможно решить серьезные бюджетные проблемы страны. Он надеется, что американцы оценят его честность. Республиканцы отвечают, образно говоря, только через наш труп. Как вы объясняете эту несгибаемость президента и его оппонентов?
Дело в том, что этот вопрос уже был решен в конце прошлого года, когда президент Обама выхватил руки демократам и совместно с республиканцами продлил снижение налоговых ставок, которое было в 2001 году при президенте Буше. Оно должно было закончиться в конце 2010 года. В этом году налоговые ставки должны были подняться. Президент Обама понимал, что это плохо для экономики, и, соответственно, он в союзе с республиканцами их продлил. Они так или иначе в конце 2012 года кончаются. Все. С 2013 года будет подъем налогов. Он ударит прежде всего по среднему классу, потому что налоговые ставки для высокооплачиваемого населения поднимаются очень немного, а средний класс сразу поднимается с 15% ставки до 28%, то есть их налоги практически удваиваются. И поэтому сейчас, в общем-то, занимаются очень много демагогией, пытаясь во всем обвинить республиканцев, говоря о том, что прежде всего надо облагать налогами богатых. С богатых очень много не соберешь, это не такой большой слой, они уже сегодня платят больше 40% всей налоговой нагрузки.
Профессор, многие комментаторы обращают внимание на то, что президент трактует это противостояние в духе классовой борьбы.
Президент пытается подать это дело так, как будто речь идет либо о сокращении расходов для бедных, либо о подъеме налогов для богатых. А на самом деле речь идет о том, что очень много налоговых льгот получает средний класс, их надо сокращать. Много налоговых льгот получают богатые. И демократы, и республиканцы сходятся на том, что надо ликвидировать налоговые льготы. За счет снижения налоговых льгот можно было бы достичь очень большой экономии примерно на $1 триллион. Скажем, существуют налоговые льготы производителям нефти, о чем говорил Обама, существуют налоговые льготы производителям самолетов, о чем тоже говорил Обама, но что Обама не сказал, что это ООН, а не республиканцы, продлил эту налоговую льготу в 2009 году, когда он пришел к власти. То есть, действительно, язык, на котором излагаются эти вопросы, это не язык экономический, не язык бухгалтерский, а язык такой политической или даже классовой войны.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали пресс-конференцию Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Государственные служащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам. Такое решение принял сегодня Конституционный суд. Также признано законным информирование людей о возможном вреде действий госорганов или чиновников. Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел страны Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, которых обвиняют в превышении власти. Заместителю главы департамента здравоохранения Москвы Сергею Волкову, который был задержан вчера, предъявлено обвинение. Как сообщается, Волков использовал служебное положение, чтобы незаконно завладеть элитной квартирой в центре Москвы. Районный суд города Вельск Архангельской области получил все необходимые материалы для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, осужденного по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Дата рассмотрения документов будет определена в ближайшее время. Юрий Любимов объявил об окончательном решении уйти из Московского театра на Таганке, которым он руководил с момента его создания в 1964 году. Решение 93-летнего режиссера предшествовал его конфликт с труппой во время гастролей в Чехии. В Великобритании сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора, которые протестуют против реформы пенсионной системы и других мер жесткой экономии. Союз НАТО не причастен к проведенной недавно Франции операции по доставке оружия ливийским повстанцам, заявил генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Вену. Продолжаем программу «Время свободы». И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Я сегодня даю такой небольшой отчет о конференции, на которой я побывала в понедельник. Почему конференция, посвященная 20-летию вывода советских войск из Чехословакии, была в понедельник? Понятно, вывод завершился 27 числа. На самом деле он должен был завершиться 30 числа, и сегодня идет эта программа. Тем не менее, я решила сегодня показать вот дух этой конференции. Она была очень интересная. Там были все как бы основные участники переговоров с Советским Союзом в то время. От российской стороны, к сожалению, приехал только бывший посол СССР в Чехословакии Панкин. Больше никто не принял приглашение. Ну, а из Центральной Европы были практически все первые лица. И конференция была исключительно доброй. Вот любопытно, что никто не сказал никакого как бы грубого слова в отношении ни того, как проводился вывод войск, ни того, как он откладывался в каких-то странах, типа Польши, например, скажем, и как сложно было выводить из Германии. Но вот была эта радостная обстановка.
Ну еще бы, это, собственно, радостное событие для всех этих стран, это весна.
Это действительно, это так, но помимо того, что это событие само по себе радостное, я поняла на этой конференции, говоря с людьми, например, с генералом майором Надевичем, который координировал вывод советских войск, ему была поручена такая функция, я поняла, насколько в дружеской атмосфере происходили эти события. То, что осталось за микрофоном, но я чувствую себя абсолютно свободной сказать это в эфир, и когда я спросила у генерал-майора Надевича, чем ему запомнились эти последние дни, он сладко вздохнул и сказал, мы так пили. И причем, как выяснилось потом...
Без этого ниоткуда никакие войска не вывести и не ввести.
Но даже если вы посмотрите на архивные фотографии, Валя, вы увидите генерал Эдуард Воробьев, который присутствовал здесь, который, собственно, последним покинул Чехословакию. Он покидает эту страну. Есть фотографии, где он на борту самолета, это такое задорное лицо с улыбкой и с огромным букетом, который ему вручили чехи. Это была действительно очень дружеская атмосфера, в том числе с советскими командирами и с командующим Воробьевым. И вот эту атмосферу мне очень хотелось сегодня передать в программе. Ну и еще я сразу скажу слушателям, что я воспользовалась возможностью и попросила у одного из участников конференции печать Варшавского договора, которую он хранил у себя в кармане, скажем так. И просто про печать все забыли. Она осталась у него. И оказавшись рядом с ним, я взяла со стола табличку со своим именем и проштамповала эту табличку. И вот это будет сегодня иллюстрацией к программе. Это штамп.
На сайте можно увидеть.
Да. Свободанews.ру, штамп Варшавского договора.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что программа Ирины Лагуниной «Время и мир» вы услышите в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о одной из самых заметных международных новостей. Сегодня во Францию после полуторалетнего плена вернули журналисты третьего канала французского телевидения Эрве Гекьера и Стефан Тапанья. Они провели в плену афганских талибов 1,5 года. Об обстоятельствах освобождения заложников практически ничего не известно. Французские власти утверждают, что выкупа за журналистов выплачено не было. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Чувство юмора в афганском плену Эрве Гекьера и Стефан Тапанья не потеряли. Одно было неудобство – слишком однообразная пища, шутил Эрве Гекер во время пресс-конференции на военном аэродроме вблизи Парижа. На аэродроме самолет с заложниками сегодня утром встречали президент Николя Саркози, министр иностранных дел и министр обороны Франции, родственники заложников и журналисты. Эрве Гекер и Стефан Тепанье рассказали, что их похитители не били их, не сковывали наручниками, не угрожали смертью. Тем не менее, они ни на минуту не забывали, что они в плену. Их выводили на улицу лишь два раза в сутки, на рассвете и вечером на несколько минут в туалет. О том, как журналистам удавалось сохранять оптимизм и присутствие духа, рассказал Эрве Гекер.
Каждый день в течение 45 минут я делал физические упражнения. Кажется, что это ерунда, но тем не менее. Мы начали заниматься прямо со второго дня в плену. Физические упражнения, даже если в вашем распоряжении всего 10 квадратных метров, это способ избавиться от стресса. Ведь мы были заперты целый день. Мы даже не видели ничего через окно, потому что окно все время было занавешено либо плотной тканью, либо пленкой, через которую тоже ничего не видно. Дело в том, что талибы испытывали параноидальный страх. Вдруг их заметят жители деревни, которые далеко не все сочувствуют им. Они боялись, что тогда в деревне пойдут разговоры, и их очень быстро вычислят. Боялись и шпионов, и местной полиции. Поэтому они нас держали в таком светонепроницаемом коконе. Но мы все-таки старались организовать наше время, чтобы наши дни подчинялись определенному ритму. Я еще очень много писал, вел дневник. Правда, талибы у меня все отобрали. 500 листов.
Во время пресс-конференции об обстоятельствах освобождения ни Эрве Гекер, ни Стефан Тепанье не сказали ни слова. Напомним, французские журналисты были захвачены в плен 29 декабря 2009 года к северо-востоку от Кабула. За полтора года, которые они провели в плену, французские власти несколько раз были готовы объявить о скором освобождении заложников, однако каждый раз их надежды не оправдывались. Переговоры с похитителями оказались сложными. Вчера министр иностранных дел Франции Ален Жупе заявил, что Франция не платит выкуп за заложников. Однако многие средства массовой информации отмечают, что это традиционный дипломатический ответ, цель которого – защита интересов Франции в переговорах по освобождению других французских заложников. По данным французской радиостанции RTL, в обмен за свободу заложников талибы, скорее всего, получили денежный выкуп, а президент Хамид Карзай выпустил из афганских тюрем несколько заключенных. Обозреватели отмечают, что освобождению Стефана Тепанье и Эрве Гекера могло содействовать и заявление Франции о постепенном выводе войск из Афганистана на прошлой неделе. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложение о перераспределении полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, пишет газета «Новое известие». В то же время вразрез с этой реформой идет широкомасштабная кампания по изменению порядка формирования исполнительных органов власти в городах. Эксперты сходятся во мнении, что эта система выстраивается, чтобы укрепить властную вертикаль и ослабить местное самоуправление. Обзор публикации в «Новых известиях» и комментарии эксперта представит Динара Сетдикова.
Отказ от всеобщих выборов мэров, которых подпирают сити-менеджеры, ставит под угрозу местное самоуправление, пишет газета «Новое известие». Президент отмечает, что централизация полномочий не может продолжаться бесконечно. В какой-то период нужно было закрутить гайки, но перекручивать систему тоже нельзя. Но теперь в городских уставах прописываются поправки, которые позволяют избирать мэра из числа депутатов местной думы как главу законодательной власти и назначать так называемого сити-менеджера для исполнения большинства хозяйственных функций. Однако жители регионов отчаянно протестуют против института сити-менеджеров и считают необходимым ввести прямые выборы мэров городов. Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин заявил Новым Известиям, что централизация системы уже дошла до тупика. Если власти и дальше будут централизовывать управление и развивать систему назначаемых сити-менеджеров и мэров, то это все приведет к социальному взрыву, считает политолог. Новые Известия отмечают, что ситуация во многих городах страны только доказывает справедливость такой оценки. К примеру, пару месяцев назад, после бурных обсуждений в Волгограде, ввели новую модель управления городом. Ключевой фигурой в нем стал сити-менеджер. Далеко не всем горожанам это понравилось. Прямо перед зданием, где проходили слушания по изменениям в устав Волгограда, состоялся митинг с лозунгами «Сити-менеджмент – геноцид Конституции и власть народу, а не менеджерам». Если бы городом руководил всенародно избранный мэр, он был бы более ответственным. Так рассуждают многие рядовые граждане. Старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков рассказал «Радио Свобода», для чего, собственно, вводится институт сити-менеджеров.
По себе институте сити-менеджера ничего плохого нет. И по большому счету у федеральной власти, и как бы ее не понимать, нет собственного прямого интереса, чтобы модель сити-менеджера была введена повсеместно. В противном случае эта модель уже давно была бы введена единственной федеральным законом. Основной, кто заинтересован в том, чтобы такая система была введена, это губернаторы главы регионов, которые не заинтересованы в сильном конкуренции. Здесь федералы, прежде всего президентская администрация, готовы пойти им навстречу, если губернаторы в ответ обещают обеспечить результат на будущих выборах. Для руководства страны, для отвечающих за политику, это скорее вопрос техники. И если вот модель сити-менеджера кажется неудобной, там, грозящей издержками, то, я думаю, на ней никто настаивать не будет.
Главный аргумент сторонников перехода к системе городских думвиратов звучит так. Сити-менеджер работает по контракту в интересах горожан. И если не справляется со своими обязанностями, его можно вежливо попросить освободить должность. Однако на деле этот принцип не работает. Сити-менеджер назначается представителями власти и от нее же зависим. Горожане же тут вообще ни при чем, считает Новое Известие. Изменится ли ситуация, когда поручение Дмитрия Медведева будет исполнено? Специалисты полагают, что должна измениться. Во-первых, у России есть определенные обязательства, связанные с Европейской конвенцией. В ней записано, что страна должна проводить выборы в местные органы власти. Однако вводимая система не учитывает интересы граждан, и выборов можно не ждать, подтверждает политолог Алексей Титков.
По-прежнему большинство граждан из-за выборы главы города, из-за выборы главы региона, чтобы раз примерно в 4 года была возможность там прийти на избирательные участки и показать, насколько ты недоволен властью, дать себе надежду, что кто-то поменяется, как бы при нынешнем порядке отношения граждан это последнее, что учитывается. Основное – это выстроить такую систему, чтобы она дала результат на главных выборах. И чтобы это, в принципе, устраивало как бы региональное начальство.
Самоуправление, согласно 12-й статье Конституции, не входит в систему государственной власти. То есть это не государственное образование, сказал Новым Известиям политолог Дмитрий Орешкин. Крупные города, основные производители ВВП и городские элиты вовсе не хотят делиться с губернатором теми плюсами, которые они сами имеют. Поэтому задача губернатора – прогнуть под себя городские элиты. Орешкин пояснил Новым Известиям, что институт назначаемого сити-менеджера вводится как раз для того, чтобы он действовал в интересах губернатора. Пока закручивание гаек, о котором говорил президент России, продолжается вовсю, пишет газета «Новое Известие». Руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский сказал газете, что губернаторам удается навязывать своих кандидатов в сити-менеджеры через лояльную конкурсную комиссию, которая производит отбор. Большую роль играет тот факт, что в местных заксобраниях обычно главенствует «Единая Россия», и губернатор может добиться лояльного голосования. По мнению политологов, система мэр плюс сити-менеджер вводится в городах для того, чтобы усилить влияние губернатора и забрать некоторые привилегии у муниципальных властей. Статья на эту тему в «Новых Известиях» называется «Перекрученная вертикаль». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Государственные служащие в России вправе публично выражать свое мнение по общественно значимым проблемам. Такое решение принял сегодня Конституционный суд. Также признано законным информирование людей о возможном вреде действий госорганов и чиновников. Генеральная прокуратура Украины арестовала имущество бывших премьер-министра и министра внутренних дел страны Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, которых обвиняют в превышении власти. Заместителю главы Департамента здравоохранения Москвы Сергею Волкову, который был задержан вчера, предъявлено обвинение. Утверждается, что он использовал служебное положение, чтобы незаконно завладеть элитной квартирой в центре Москвы. Районный суд города Вельск Архангельской области получил все необходимые материалы для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, осужденного по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Дата рассмотрения документов будет определена в ближайшее время. Юрий Любимов объявил об окончательном решении уйти из Московского театра на Таганке, которым он руководил с момента его создания в 1964 году. Решению 93-летнего режиссера предшествовал его конфликт с труппой во время гастролей в Чехии. В Великобритании сегодня проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора, которые протестуют против реформы пенсионной системы и других мер жесткой экономии. Освобожденных накануне из афганского плена французских журналистов сегодня приветствовали на военном аэродроме под Парижем члены их семей и президент Франции Николя Саркози, сотрудники телеканала «Франс-3», Эрве Гескьер и Стефан Топанье, которые провели 18 месяцев в плену, заявили, что чувствуют себя хорошо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Продолжается Московский международный кинофестиваль. За последние дни в основном конкурсе МКФ появился еще один фильм-фаворит. Компанию российскому фильму «Шапито Шоу» и сербской ленте «Монтевидео» составили теперь болгарские кеды. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода», работающий на фестивале, Марина Тимашева.
Болгарский фильм начинается нелинейно, несколькими эпизодами из жизни людей, никак друг с другом не связанных. Благодаря экспозиции мы очень быстро и очень много узнаем о персонажах. Это совершенно разные по возрасту, социальному положению, роду занятий люди, которые бегут из большого города не только потому, что их вынуждают к этому личные обстоятельства, но и потому, что большой город они не любят. Герои встретятся на берегу моря с тем, чтобы прожить там несколько хороших дней. С самого начала понятно, что счастье будет недолгим, но оно будет, а зрители сроднятся с шестеркой беглецов и станут счастливы вместе с ними. Фильм называется «Кеды», и одна из героинь хвалит кеды-слиперы за то, что они позволяют ей ускользнуть. Именно этим и занимаются пятеро мужчин и одна девушка. Они пробуют ускользнуть, вырваться из объятий мегаполиса и современной цивилизации, вернуться туда, где безлюдно, в маленький рай на берегу Черного моря. Меж тем оказывается, что и этот заповедный уголок прибран к рукам богатыми немцами. Вот-вот начнется строительство, и местные бандиты зачищают территорию от нежелательных пришельцев. Выход есть. Если нельзя свободно жить, остается свободно умереть. Умереть и окончательно ускользнуть. Финальный кадр. Маленький самодельный плот уплывает в море, а на нем шестеро обнаженных людей. Что это? Жизнь после жизни? Спасительный ковчег? Или авторы просто не хотели, чтобы прекрасный фильм о несбыточной мечте закончился совсем печально? На мой вопрос режиссер Валерий Йорданов начал отвечать по-русски, но потом перешел на болгарский.
Я думаю, хороший финаль в нашем времени невозможен. Невозможно, человек без
денег. Невозможно, чтобы человек убежал от цивилизации и всего того, что дали. И мы позволили себе этот наш второй финал как десерт и как наше украшение. Чтобы фильм не закончился печально, как происходит в жизни.
Удивительно, но тональностью этот фильм напоминает «Шапито Шоу», фильм-фаворит конкурса фестиваля. Определить его можно как веселую безнадежность. Еще один французский фильм «Эскалация» нужно упомянуть не потому, что он богат художественными достоинствами. Из их числа только великолепная испанская актриса Кармен Маура в главной роли. Но потому, что он поставлен по пьесе Людмилы Разумовской, хорошо известной многими театральными постановками, а также по фильму Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Режиссер Шарлотта Сильвера нашла пьесу в библиотеке, а потом посмотрела в театре в постановке Дидье Безаса. Произведение Разумовской сильно изменилось, хотя основная коллизия сохранна. Старшие школьники берут в заложницу учительницу, чтобы она разрешила им подделать результаты экзаменов. Слово «эскалация» мы обычно слышим в связке со словом «насилие». Нарастание насилия. Действительно, по сравнению с тем, что было в пьесе, насилие страшно наросло, а драматургия, напротив, ослабла. Людмила Разумовская сравнивать новую картину с фильмом Рязанова деликатно отказалась, но произнесла целую проповедь, которую француженка-режиссер слушала с нескрываемым изумлением.
Давно сказано, что мир лежит во зле, но зла этого не становится меньше, как мы видим, напротив. Оно становится все более изощренным. Чем дальше наш мир отходит от Бога, тем зла будет становиться все больше и больше. Мы живем в ситуации вседозволенности, когда человеческая свобода поставлена выше заповедей Божиих. А мы знаем, что тотальная свобода приводит к тотальному рабству. Мы рабы греха собственного.
О фильме говорит обозреватель литературной газеты Александр Вислов.
Замечательно, что пьеса Разумовской, французские кинематографисты отыскали ее каким-то образом, экранизировали с замечательной актрисой Кармен Маура в главной роли. Видимо, насколько жестче сегодня время, чем было в тот момент, когда была написана пьеса, настолько жестче, видимо, нынешний взгляд на пьесу, на ее героев, и поэтому милые, ну, то есть не милые, конечно, но относительно милые.
Относительно безвредные.
Относительно безвредные, да. Школьники советские, которые были описаны в пьесе Разумовской, стали такими прямо уже практически страшными монстрами в современной западной киноверсии этой пьесы.
Это было мнение Александра Вислова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы», и этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Род-Айленд станет 16-м штатом, признающим однополые союзы. В среду штатные законодатели одобрили законопроект, в котором предусмотрено предоставление партнерам, вступающим в так называемый гражданский союз, тех же прав, что предоставляются людям, находящимся в браке. Защитники прав геев и лесбиянок, впрочем, недовольны тем, что их права все-таки ущемляются там, где они сталкиваются, например, с правами религиозных организаций. Скажем, больницы, финансируемые католиками, протестантами и другими конфессиями, могут не принимать во внимание решение партнера о проведении неотложных медицинских процедур. Сексуальные меньшинства жалуются, что подобные решения подтверждают их статус как граждан второго сорта. Противники закона требуют вынести вопрос об однополых союзах и браках на всеобщий референдум, где, как они надеются, большинство отвергнет легализацию таких союзов. Полеты и посадки в одном из крупнейших аэропортов страны, в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди, были задержаны в среду более чем на полчаса, после того, как руководство аэропорта решило уступить законам природы и уважить право черепах на миграцию. Дело в том, что аэропорт расположен на берегу залива, где черепахи в полагающееся время года откладывают яйца. Территория аэропорта и окрестности являются одним из крупнейших в стране морских заказников. Утром пилоты вылетающих самолетов начали передавать диспетчерам о том, что на взлетной полосе стали появляться рептилии. В течение нескольких минут на полосу выползли десятки черепах, перебирающихся из озера, где они обитают, на песчаный пляж. Их дорога пролегла через бетонную полосу. После получасовой задержки находившимся на взлетной полосе самолетам удалось вылететь. Затем для вылетов была открыта другая полоса. Специалисты говорят, что переход черепах через аэропорт продлится несколько дней. Они ожидают, что несколько сотен рептилий отправятся по зову природы на пляж. В среду новые данные подтвердили желание американцев как можно скорее покончить с военными операциями, которые ведут Соединенные Штаты. Согласно опросу Института Гэллопа, 72% респондентов, необычно большое число, поддерживают планы президента Обамы ухода американских войск из Афганистана. А данные другого нового исследования свидетельствуют, что за военные кампании в Ираке и Афганистане и операции в Пакистане американцам придется платить значительно больше, чем считалось прежде. С подробностями Евгений Аронов.
В исследовании принимали участие антропологи, экономисты, правоведы и политологи. Они ставили перед собой цель наиболее точно определить американские расходы на военные кампании, в которых участвуют Соединенные Штаты, начиная с 2001 года, не доверяя официальным данным. Согласно выкладкам правительственных аналитиков, войны в Афганистане, Ираке и Пакистане обойдутся федеральному бюджету в 1 800 000 000 000 в перспективе до 2021 года. Независимые эксперты считают эту цифру искусственно низкой и утверждают, что уже сегодня Вашингтон затратил на свои войны порядка 2,5 триллионов. Через 10 лет, по их подсчетам, расходы составят 4 триллиона. Наши цифры, в отличие от официальных, говорит член авторского коллектива профессор Нета Крофорд, вбирают в себя текущие и будущие расходы федерального правительства на социально-медицинские услуги ветеранам войн, включая инвалидов, а также финансовую помощь, обещанную США, Афганистану и Ираку на реконструкцию. Одно это увеличивает официальную смету без малого вдвое. Этим, однако, разноречивые выводы сторон не ограничиваются. Соединенные Штаты финансируют эти военные кампании главным образом за счет заемных средств, и только процентные платежи по этим долгам достигли за минувшие 10 лет около 200 миллиардов, не учтенных бюджетным управлением Конгресса. Понятно, что чем дольше продлятся войны, тем больше будет и долг, и тем дороже встанет его обслуживание. Как отмечает Нета Крофорд и ее коллеги, их расчеты не охватывают ни закрытых ассигнований на операции ЦРУ против террористов в Пакистане, ни дополнительных трат на социальные программы, которые наряду с федеральными ведомствами придется нести городам и штатам для обслуживания ветеранов. Общество продолжает платить за свои войны спустя долгое время после того, как отгремят последние выстрелы, подчеркивает профессор Крофорд. Это касается и человеческих жертв, и всех тех альтернатив, которые остались нереализованными из-за того, что средства были направлены на разрушительные, а не созидательные цели. Президент Обама, говоря о причинах свертывания американского военного присутствия в Афганистане, упомянул и финансовые соображения. Администрация и Конгресс обсуждают сейчас варианты сокращения дефицита госбюджета в размере почти 1,5 триллиона долларов. 10% этой суммы приходится на военные компании США.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о премьер-министре Владимире Путине, партии «Единой России» и создании Народного фронта, а также об уходе Юрия Любимова из театра на Таганке и о судах над участниками так называемых «молчаливых протестов» в Беларуси. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее же о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Предприниматель Александр Лебедев. Почему я ушел на фронт?
Комментарии экспертов.
Журналист Юрий Дракохруст. Белорусы разочарованы Россией.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Чему учат разговоры с российскими бизнесменами?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».